Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня пятница, сырной недели, 11 марта. И мы с вами, как уже и говорили в среду, два дня назад, в те дни, когда по уставу церкви не полагается чтение новозаветные, это, соответственно, дни Великого Поста, будни дни Великого Поста, а также среда и пятница сырной недели, вот, в которой мы сейчас пребываем. Вот в эти дни мы с вами, чтобы не прерывать нашего общения, посвятим время для изучения самой таинственной, одной из самых интересных книг Нового Завета, книги, которая никогда не звучит за богослужением Православной Церкви, последней книги Нового Завета. Это «Апокалипсис» по-гречески или «Откровение Иоанна Богослова», если говорить по-славянски, по-русски. Мы с вами в прошлый раз, в среду, говорили в общем об этой книге, о том, что книга действительно очень интересная, очень необыкновенная и очень мало изученная. Поэтому мы с вами здесь будем делать такие, может быть, какие-то робкие шаги, поскольку действительно, чтобы понять эту книгу, наверное, полностью, нужно прочитать не один раз и не два раза, может быть, не один десяток раз. Тем более, что действительно вот мы не имеем большого количества толкований. Ну, напомню, что в первую очередь мы с вами будем опираться на книгу, вышедшую в 2015 году, книгу выдающегося библииста Русской Православной Церкви, архимандрита Януария Ивлеева, которая называется «Увидел я новое небо и новую землю. Комментарий к апокалипсису». Так что у кого эта книга есть или кто имеет возможность ее приобрести или взять почитать, обязательно сделайте это, поскольку там, конечно, все обозначено гораздо подробнее, нежели мы с вами здесь сможем и успеем это сделать. Ну, во-первых, надо сказать, наверное, о самом надписании книги «Откровения святого Иоанна Богослова». Почему так называется? Ну, потому что действительно автором этой книги традиционно почитается апостол-евангелист Иоанн Богослов. Мы знаем, что также этот человек является автором 4-го Евангелия, Евангелия от Иоанна, и трех соборных посланий. Считается, что «Апокалипсис» был написан Иоанном Богословом уже ближе к концу его жизни, то есть где-то начало 2 века это было. На острове Патмос находился Иоанн Богослов, о чем он, по большому счету, здесь тоже упоминает. То есть во время гонения в 90-х годах, случившееся при императоре Домициане, апостол Иоанн был сослан вот на этот самый остров, а до этого он, по преданию, жил в городе Эфесе, в такой, можно сказать, фактической столице провинции Асия. И, по большому счету, как раз-таки книга «Апокалипсис», она и адресуется церковь в Асии. Об этом мы сейчас тоже с вами прочитаем. Однако же, если мы с вами начнем читать текст, то мы увидим, что здесь написано «Откровение Иисуса Христа». А вот получается некое такое несоответствие. Ну, дело в том, что действительно книги по одной традиции назывались по первым словам. Да? Ну, скажем, если мы возьмем с вами даже книгу «Бытия», то по-еврейски она звучит как «берешит», да, то есть «в начале». Это первые слова, собственно, этой книги. Вот. Но если мы возьмем греческое название, потом которое перешло в славянский, в русский, «генезис», то есть «бытие», то, скорее, здесь уже речь идет не о первых словах, а о сути того, что в этой книге изложено. Вот так вот и здесь так получилось, что, по сути, получается, что эта книга – это «Откровение Иисуса Христа», как и написано в первом стихе. Но поскольку автором является Иоанн Богослов, как считается, да, всеми толкователями практически, то так вот в оглавлении и обозначили «Откровение святого Иоанна Богослова». Но на самом деле мы должны с вами иметь в виду, что речь идет о том откровении, которое Иисус Христос передает Иоанну Богослову. И здесь есть целая цепочка. Если мы с вами сейчас начнем читать, мы увидим целую цепочку откровений, условно говоря. Смотрите, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствует Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. То есть получается, что Бог дает откровение Иисусу Христу. Иисус Христос через своего ангела дает это откровение Иоанну Богослову. Иоанн Богослов уже рабам Божьим, то есть всем нам, христианам. Вот такая вот разворачивается цепочка откровений, цепочка апокалипсиса. И мы с вами как раз говорили о том, что книга эта является многожанровой. И в этом отношении нужно сразу нам с вами определиться хотя бы приблизительно с тем, какие признаки тех или иных жанров мы здесь находим, поскольку от этого, как мы говорили, зависит и правильность понимания содержания книги той или иной. Вот поскольку сама книга начинается со слова «откровение», «апокалипсис», то это и является одним из жанров этой книги. Апокалиптический жанр был распространен и в ветхозаветные времена, и в новозаветные времена, ведь кроме апокалипсиса Иоанна Богослова существовали и другие апокалипсисы, которые в конечном итоге не вошли в новозаветный канон. Хотя напомню, что и апокалипсис Иоанна Богослова, скажем, на Востоке тоже достаточно долгое время не был общепризнанной книгой Нового Завета. Так вот, этот апокалиптический жанр был очень распространен. Что значит это слово «апокалипсис»? Да? Это означает действительно откровение, то есть что-то, что было занавешено, закрыто. Вот, собственно говоря, корень этого слова переводится как «занавеска», а «апо» — это приставка, означающая «от занавешивания», да? «Открытие». Всегда это откровение, это открытие, оно связано с чем-то, что будет происходить за пределами существования этого мира. Да? То есть апокалипсис всегда эсхатологичен. Еще одно греческое слово. Эсхатология, эсхатон. Собственно, эсхатон значит конец, край, предел. А эсхатология – это, соответственно, некое учение о вот этом пределе, крае, да, о временах, которые будут предшествовать концу мира. Вот апокалипсис всегда рассказывает уже о потустороннем по отношению к этому миру бытии, да, о том, что будет происходить за пределами существования этого тварного мира, того мира, которым мы с вами присутствуем. Вот, поэтому первый жанр, безусловно, вот такой, апокалипсис. То есть открывается то, что будет вот когда-то, когда наступит этот эсхатон, этот край, предел. Но если мы с вами посмотрим на третий стих, то мы увидим, что здесь обозначается еще один жанр. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». То есть мы с вами здесь видим слово «пророчество». То есть оказывается, апокалипсис, то есть откровение Иоанна Богослова, непосредственно эта книга является не только собственно апокалипсисом, но и пророчеством. Напомню, что истинное понимание именно в библейском контексте того, что такое пророчество, оно заключается вовсе не в способности предсказывать. То есть пророк – это не прорицатель главным образом. А пророк – это человек, собственно, само слово «пророк», да, «провозвещающий», то есть через которого говорит Бог. Так вот, пророк – это тот, кто возвещает волю Божию. Причем, как правило, волю Божию о настоящем, о том, что в данный момент происходит. Вот, вспомним даже ветхозаветных пророков, они всегда, в первую очередь, говорили о настоящем моменте. Они обличали, они нравоучали, они увещевали, они утешали. И, по большому счету, они могли как бы предлагать от лица Бога какие-то разные варианты развития событий. Ну, например, они говорили, что я вот... То есть они так и говорили, да, что от лица Божия они говорили. Мы помним, как начинаются многие пророческие отрывки. «Так говорит Господь», да, по-славянски. «Так оглаголит Господь». То есть, действительно, пророк говорил от лица Божия, прям даже говорил «я», да, то есть «я» имею в виду, что говорит Бог. Так вот, часто Бог говорил, что «я предлагаю тебе один путь, путь жизни, путь смерти. Если ты сделаешь так, будет так. Если сделаешь иначе, будет иначе». То есть в этом смысле пророк мог делать такой посыл на будущее. Но все-таки свобода человеческая всегда оставалась за самим человеком, его выбор, как он поступит. Потому что здесь действительно предсказать, как именно человек поступит, именно в силу того, что человек свободен, по большому счету, это невозможно. Поэтому можно предложить человеку варианты развития событий. Предложить ему путь выполнения воли Божией или путь противления воле Божией. Вот этим как раз пророки, как правило, и занимались. То есть здесь, в этом смысле, мы видим, что в этом произведении Нового Завета, в Откровении Иоанна Богослова, есть элементы пророчества. То есть, когда Иоанн выступает как пророк и говорит о конкретных реалиях, в которых он пребывает, в которых пребывает церковь, пророчествуя, то есть выражая волю Божию о церкви и о том мире, который его окружает, то есть языческий мир, Римская империя. Но также мы видим, что здесь есть элемент жанра, к которому мы привыкли. Это послание. Да? Вот смотрите, 4 стих. «Иоанн, семи церквям, находящимся в Осии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, и владыка царей земных, ему возлюбившему нас, и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями, и священниками, Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Вот мы видим, что здесь есть традиционный прескриптум. Иоанн, да, кто, кому, семи церквям, находящимся в Осии, благодать вам и мир, и так далее. То есть благопожелание. То есть это еще и послание, оказывается. И как в книге отца Инуария сформулировано, что апокалипсис – это апокалиптическое пророчество в форме окружного послания. Вот такой интересный жанр, действительно многогранный. Даже вот в этих первых стихах мы видим еще одну грань этой книги, литургическую грань. То есть мы видим, как здесь показана литургическая, может быть, практика какой-то церкви, потому что здесь вот эти вот фразы, эти стихи, они могут вполне быть как бы разбиты, условно говоря, по ролям, вот как в церкви, когда читается апостол, да, например, священник или говорит «мир всем», диакон «вонмем», «премудрость», «чтец». Читает прокимен, хор прокимен повторяет, потом чтец читает сам апостол. Вот элемент этих литургических мотивов мы здесь тоже с вами видим, но об этом нам с вами уже, видимо, придется поговорить на нашей следующей беседе, посвященной апокалипсису. А я напоминаю всем вам, дорогие братья и сестры, о необходимости читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей.